Глава 14. Курочки у меня хорошенькие, кролей сотни слишком. Этой весной еще поросят завел, хвастал Борис, и все почему-то верили. Ногти у него были холеные, словно у дантиста, да и лицо для деревенского жителя казалось бледноватым. Но врал он, надо признать, складным. В основном про Дальний Восток, Путину и водолазные работы. Виктор и Люда, как порядочные дети, толклись рядом и слушали. Борис изредка косился в их сторону и будто говорил взглядом. «Сейчас, ребята, сейчас. Еще пару телег прогоню и займемся делом». Для того, чтобы нормально вернуться домой, Мухину пришлось извиниться и перед матерью, и перед Юрием. Вроде утряслось. Списали на переходный возраст и временное помутнение. Людмила чмокнула старого похабника в щеку. За это он вынес из ванной пустую бутылку и приобщил ее к длинной шеренге под столом. Мама с присутствием чужой девушки постепенно смирилась и уже раздумывала, как бы ее половчей припахать на кухне. Наконец Борису надоело трепаться, и он, взяв портфель из кожзаменителя, магическим жестом открыл замочки. «Внимание!» Он эффектно извлек на свет 2-литровых пузыря, беленький и красненький. «Але! Оп!» «Собственного разлива. Такого, господа, вы еще не пробовали».
«Самогон?» — спросила мать.
«Дамам предлагается наливочка. Сливовая. По старинному рецепту. Я с одним дедушкой Шифером поделился. А он мне технологию приготовления. Способствует омоложению организма и восстановлению некоторых функций», — игриво сообщил Борис. «В том числе и тех, что были ему несвойственными даже в юности. Отказ, товарищи, приравнивается к саботажу». Мухина от этого словоблудия уже подташнивала, но Люда подавала ему знаки, чтоб сидел тихо и не возникал.
«Я наливочки выпью», — сказал, почесав ухо Юрий.
«Не переживай, здесь те же вещества, но в большей концентрации», — заверил Борис, трогая беленькую. Он набулькал каждому по рюмке, не забыв и о матери с двумя ее подругами.
«Пьем!»
Чокнулись и выпили. Борис замер с загадочным видом, давая понять, что говорить ничего не надо, а надо следить за ощущениями. Все начали закатывать глаза и причмокивать, оценивая вкус, букет, жесткость воды и, возможно, что-то еще. Вскоре одна из маминых подруг схватилась за стул и не очень уверенно присела. Борис выждал еще несколько секунд и с облегчением выплюнул самогон в стакан.
«Ты чего это, Боря?» — засомневался Юрий.
«Ложись!» — ласково сказал тот. Юрий растерянно моргнул, но и вправду прилег. Легли все остальные. Кто-то сам, еще успев доползти до дивана, кто-то не успев, просто развалился на полу.
«Борис», — молвил Мухин, — «что у тебя там за вещества? Не бойся, это не опасно».
«Я им туда рододорма натолок.
Завтра проснутся».
«Так... здесь нам будет неинтересно», — он оглядел тела. «Вторая комната свободна?» Мужик в детской по-прежнему спал, и его ноги, его за ноги отволокли к обществу.
«Ну, здравствуйте, ребята», — еще раз сказал Борис.
«Слушай, у нас проблема», — пожаловалась Людмила. «Все сроки прошли, а мы...»
«А вы вернуться не можете», — легко угадал Борис. «Это я вас тут придержал. Не успевал за 4 часа приехать. Я ведь действительно за городом, в глухомане. А поговорить не мешало бы. Я тебя, Витя, просил, чтобы ты был поосторожней.
Мегатранс, что ли? Ну попробуй догадайся.
Витя, не вынуждай меня думать, что я переоценил твои умственные способности».
«Ну ладно, все равно уже поздно. Твой мегатранс проехал мимо, и мне он больше не пригодится».
«Это почему?»
«Ну как почему? Убили меня, я сам видел.
Не знаю. Никто тебя там не убивал. А вертолет?
Это я ведь и не в курсе. Вертолет, самолет. Твой ботаник жив-здоров. Сомневаешься, проверь.
Стул в комнате был только один, и на него села Людмила. Борис поправил на кровати сбитое покрывало и примостился с краю окна.
«А как дела у любезного сапера?» — осведомился он. «Ладится?»
«Кажется, да», — ответила Людмила.
«Ты не против?»
«Хм. Хоть на голове стойте. Все равно все бестолку. Пустое все».
«Что, Петр прав? У Немоляева не получится?»
«Получится, получится. И Петя прав, и Костик прав. А третий стратег найдется, и он прав будет тоже. Только правоты этой вашей ненадолго хватит. Дней примерно на 10.
Максимум на 2 недели.
Такой, ребятки, обвал идет, а вы из прутиков плотины строите».
Борис, ты вообще понимаешь, что происходит?
Что?
Ты сама понимаешь. А вот почему — это вопрос.
«Посмеяться хотите?»
— неожиданно спросил Борис.
«Опять что-нибудь про кроликов?»
«Опять, да. Юмор в том, что мир не всегда был многослойным. Кроме того, это явление локальное. И дальше земли матушки, скорее всего, не простирается». Он выдержал паузу, но реакции не последовало.
«А вы недостаточно собраны. Небось, бухали?»
«Молодежь!»
«Мы постоянно сталкиваемся с расхождениями в истории, верно? Каждый слой хоть чем-нибудь да отличается. Есть слои как близнецы, а есть наоборот».
«Боря, давай без лекций», — оборвала его Людмила.
«Но все расхождения начинаются только с 50-го года», — невозмутимо закончил Борис.
«До 1949-го история везде совпадает, в каждом слое. А я уже их повидал немало. 50 — круглая цифра, ну и что?
А то, Витя, что слои — это не свойство Вселенной, не природный катаклизм», — сказала Людмила.
«Это люди сделали. И сделали относительно недавно».
«Браво!
Женщины тоже бывают сообразительны», — монотонно произнес Борис.
«Ну, конечно, это же на поверхности. Если бы слои разбежались 5 веков назад, то между ними уже не осталось бы ничего общего. Они бы были бы совсем разные».
«Идешь на красный диплом», — похвалил Борис.
«Разбежались. Они разбежались, да, хорошо», — сказала Люда.
«Все отражения разбежались из одного слоя.
Из первого.
Он был не первый, он был единственный. Предлагаю назвать его нулевым».
«Ага», — Мухин прикрыл глаза, чтобы не сбиться с мысли. «Значит, в 50-м году 20-го века люди сделали что-то такое, из-за чего мир затрещал по швам. Тихо так, незаметно.
А почему это проявилось только сейчас? Все эти взаимные бомбежки, миграции. Что же раньше-то?»
«Раньше тоже было, но не так, конечно. Единицы. Кто-то сгинул в дурке, кто-то устроился, приноровился. Перекидывало одного из миллиона или даже миллиарда. Но чем больше было таких перебросов, тем легче они проходили. Это копилось 1/2 века с лишним, а границы все таяли и таяли. 2 года назад, Люда знает, шило в мешке уже проклюнулось. И кое-кого укололо», — выразительно добавил Борис.
«А сейчас, если бы кто сподобился нарисовать эту проклятую экспоненту, мы бы оказались аккуратно на пределе между частью пологой и частью крутой.
Дальше будет только хуже».
«И гораздо», — пообещал Борис.
оболочек становится все меньше. Поэтому ваши усилия по подготовке тыла выглядят, ну, как бы сказать, ну, несерьезно. Вы не учитываете простые вещи. Миграция в ваш мир придет не одна. Вы можете справиться с первой волной, со второй, и даже с третьей. Но когда людей начнет перекидывать ежедневно и ежечасно, не спасут ни абсолютная диктатура, ни абсолютный бардак. Не с того конца взялись, друзья мои. Ваш островок безопасности ничего не стоит. Миграция похожа на лесной пожар со многими очагами. Каким бы большим ни был лес, рано или поздно он весь выгорит, если не тушить. А когда погибнет нулевой слой... «А его можно как-то распознать?» — резко спросил Мухин. Все это время он додумывал свою мысль и жутко боялся ее упустить. Ему казалось, что где-то рядом бродит некая гениальная идея, но ухватить ее он был не в силах. Если наши тела в нулевом слое существуют, и мы сможем туда попасть, ну и понять, что они там натворили, и попробовать, а?
Логично рассуждаешь, господин ребенок.
Беда в том, что нулевой слой не отличается от слоев отражений. Не у прохожих же спрашивать. Но искать его надо. Пока он не сгорел, есть какая-то надежда. Призрачная правда. «Надежда на что?» — нахмурилась Люда. «Ну, найдем мы его. И сразу с неба алмазы посыплются. Даже если починим то, что там сломали, дальше-то что?» Борис пожал плечами. «Не исключено, что отражения сольются обратно», — сказал он. «И никаких миграций, естественно, больше не будет. А вот когда он все-таки сгорит, тогда об этом и мечтать не придется. А вместе с ним погибнет все, и все отражения. А что значит погибнет? Пространство останется? Может, и люди какие выживут? Ну, мы же с вами не там, а здесь, и ничего вроде. Другое дело, что если слои сольются, то мир станет единственным и примет только личности, для которых в нем будут оболочки. А тех аборигенов куда? Вот ты какой, Витя! То, что много планет сложится в одну, это твой разум приемлет, да? А то, что такое же произойдет с личностями, против этого он у тебя бунтует. Мы ведь уже после распада родились, и не исключено родились в отражениях. Но у каждого из нас есть прототип в нулевом слое, был, по крайней мере. Получается, Мухин наконец ухватил то, что вертелось где-то рядом. Получается, если нулевой слон был шаблоном для отражений, то в момент распада все слои его скопировали. Я об этом и говорю. Да нет, погоди. Не только люди, но реки, дома, все такое. Не только материальные объекты отразились, еще и события. И та катастрофа, из-за которой все случилось, она тоже в каждом слое. «А вот это уже высший пилотаж, Витюша», — покивал Борис. «Только не Витюша, прошу. Ну, как тебе угодно. Разве что насчет катастрофы. Да не уверен я, что это именно катастрофа с градом и ураганами. Я думаю, никто ее не заметил, иначе о ней бы было бы известно везде. А если это событие существует в любом слое, то исправить его тоже можно в любом», — подала голос Людмила.
«Вряд ли».
Борис с сомнением потрогал подбородок и, отдернув занавеску, осторожно выглянул в окно. На улице темнело, но народ во дворе не расходился. После солнца и сухой жары все только начинали оживать. Если б дядьки за доминошным столом или бабульки на лавочке или пацаны на вывихнутой деревянной горке, если б кто-нибудь из этой безмятежной публики услышал, что говорится в простой двухкомнатной квартире на третьем этаже, то к дому давно бы подъехала белая машина с красным крестом, и, вероятно, не одна. Борис отпустил шторы и уселся обратно на кровать. «Да не в любом, нет», — сказал он. «Это ведь не заклинание было, а что-то ощутимое. Прибор, машина, эксперимент. Для эксперимента все равно железка нужна. Не на руках же ее ставили. а железки они, как правило, не вечные. Очень много слоев погибло не фигурально, а в действительности. При одновременной детонации десятков тысяч боеголовок планета превращается в рой космического мусора. Все мыслимые причины в этих условиях уже устранены, а следствие пока остается. Если я не ошибаюсь, и это все-таки некая машина, за ней придется идти в нулевой слой. Но сначала, конечно, его надо разыскать и понять, что это за машина такая, — вставила Люда.
Разумеется, — без охоты ответил Борис.
Нам много чего надо понять, желательно побыстрее. У нас неограниченное количество жизней, но совершенно нет времени.
Ну, как мы его будем искать? — Мура поинтересовался Виктор. Раз уж тебе с верхотуры не видно, нам-то куда?
Я по совести вам обращаться и не собирался. Думал, либо сам справлюсь, либо не справится никто.
Люда испытующе посмотрела на Мухина и опустила голову. Лезть с уточнением было ни к чему. Борис уже ответил.
А те, кто родился до 50-го года, то есть еще до распада, начал Мухин с внезапным энтузиазмом, сделав паузу, скуксился.
Да они же не отличают. Все отражения реальны.
В том-то и дело, поддержал Борис. Разница между отражением и нулевым слоем не видна. Даже мне. Возможно, я побывал там много раз. Мы сейчас можем находиться в нулевом слое. Хотя вероятность такого финта невелика.
«Слепую тыкаться нельзя», — произнесла Людмила. «Действительно, пройдем мимо и не заметим. Надо его... его надо...» Она так и не подобрала нужного слова.
«Задача не имеет решения. Зря ты нам все это рассказал, Боря».
«Не зря», — медленно выговорил Виктор.
«Ну-ка, ну-ка, ты у нас сегодня за генератора идей».
«Новых идей нет. Просто я там уже был. Я не помню его, какой он, но я знаю, что меня оттуда выдавило».
Мухин прикрыл один глаз и что-то шепотом подсчитал.
«Это слой, в котором я умер около 2 недель назад».
«А с чего ты взял?»
«Когда мы впервые увиделись с Костей, он ко мне с топором приходил и с крашеной эспаньолкой. Жуть! Так вот, я ведь уже тогда был перекинутый. Иначе как бы он меня вычислил и понял, что я ему нужен?»
«Да», — сказала Людмила.
«Он и до этого меня убивал, правильно? Убивал, чтобы узнать, какое из отражений настоящая личность. Сколько раз? 20? Вот один из 20 слоев и есть нулевой. 20 не так уж много. Прочешите их всех. А где искать? Это вам Костя подскажет».
«Я только не пойму, на чем основана твоя уверенность».
«Я тоже», — признался Борис. «Она основана на том, что я в своей первой жизни не помню совершенно ничего, ни одного проблеска. Когда пришел ко мне Костя...»
«С топором», — уточнила Люда.
«Да, с топором. У меня в мозгах сидел какой-то сон. Ну, точнее, я так думал. Этот сон — моя первая жизнь, о которой мне известен лишь один факт. Она у меня была».
«Может, тебе память отшибла?» — мыкнула Людмила.
«Ну, попытайся вспомнить хоть один мир из тех, что ты посетила, а потом забыла напрочь».
«Ну как же я вспомню, если я его забыла?» — растерянно проговорила Людмила. «Да еще напрочь».
«Но я-то ведь помню», — тихо сказал Мухин. «Разве это не отличие? Ну спроси у Кости, что он там видел. Пусть напряжется, а вот что».
«А ты говоришь, зря я вас расстроил», — обратился Борис к Людмиле. «Выходит, не зря.
Так, время уже не детское. Здесь вас отпустить или подержать еще, пока ты не доберешься?
Ничего, девочка самостоятельная, сказала Людмила.
Тогда счастливо. Витя, не возражаешь, если я в твоей квартире переночую? Электричка теперь только утром.
Ночуй мне-то что?
Боря! Крикнула Людмила, словно испугавшись, что через мгновение будет уже поздно. Насчет твоей теории. Ты сам-то в это веришь?
Верю, ответил Борис.
А если не получится? Ну, найдем слой, машину эту найдем, починим ее или сломаем, там видно будет. А дальше? Если от этого ничего не изменится? Если исправить ничего нельзя?
Я думаю, так оно и есть.
Борис виновато улыбнулся. Наверное, уже нельзя. Она собиралась сказать что-то еще, но вдруг шагнула назад и напряженно огляделась.
«Кто вы? Где я?»
Иного от 17-летней девушки никто и не ожидал. Мухин отметил, что сам он по-прежнему находится здесь, и молча проводил ее до прихожей.
«Туфли не забудь, пожалуйста».
Она с опаской, не поворачиваясь к нему спиной, переобулась и прихватила сумочку.
«Как я сюда попала-то?»
«Неважно, Люда, иди домой», — сказал Мухин, открывая дверь, и зачем-то добавил.
«Какая же ты красивая!» «Да пошел ты! Яйца оторвешь, знаю!»
Он стоял на лестнице, пока девушка не спустилась вниз, и вернулся, лишь услышав хлопок парадного. В большой комнате храпели так, что на столе дребезжали рюмки. Борис опять смотрел в окно, точно любовался неким феерическим пейзажем. Ничего феерического во дворе не было. Пыльные кусты, расшатанная детская горка, ряд переполненных помоек.
«Ну, попрощаемся», — сказал Борис по-стариковски, тяжело поднимаясь с кровати.
«Долго я вас тут промурыжил. Ладно, вам же на пользу».
«В каком смысле?»
«Счастливо, Витя».
«Ты о чем это?» — насторожился Мухин. — Что случилось?
— Ну, с тобой, кажется, все в порядке. Люду жалко. Она мне симпатична. Борис невесело рассмеялся. — Звучит, будто откровение педофила, да? Я уже начал забывать, сколько мне лет на самом деле. А всего лишь 42. Ей 29. Разница не принципиальная.
— Боря, не темни, пожалуйста. — Ты ее теперь не скоро увидишь. Я тоже. «Что с ней?»
«До встречи, Витька!»
«Да объясни же!» — вышел из себя Мухин, но увидел, что говорит с пустотой.
Со стороны это, вероятно, было похоже на переброс Людмилы и кого угодно еще, когда человек начинает фразу, а закончить не может, потому что его уже нет. Виктор взмыл вверх, но не в небо. Неба как такового здесь не оказалось. Земля внизу была плоской, лес тоже был плоским и почти бесконечным. Мухин поднялся над деревьями так высоко, что они слились в сплошные зеленые кудри. Впрочем, нет, далеко не сплошные. Тут и там чернели выгревшие проплешины. Огня Виктор не видел, да и деревья напоминали скорее некие символические фигуры, чем что-то живое. Наверное, это Борис. Сравнение с лесом — его придумка. На гладком поле выделялось несколько ярких крон, также весьма условных, но чем-то знакомых. Их Мухин различал безо всякого труда. Вот здесь он существовал как сука. Тлеющий слой. Он был бит разочарованными наркашами. Здесь же они с Константином ездили на Воробьевые горы за последним закатом. От этого слоя осталась какая-то пегая головешка. С ним уже все кончено. А вот здесь по-прежнему существует как ботаник. Значит, стрелок в вертолете все-таки раздумал. Здесь, как оператор. Сюда Виктор и стремился, но не по своей воле, а по какому-то неизреченному внутреннему закону. Мухин узнавал и другие слои, хотя в то же время они оставались просто пиктограммами. Лишь нулевого слоя он, как ни старался, не нашел, не вспомнил, не почувствовал. Полет оборвался внезапно, словно Виктора выдернул из транса кто-то посторонний. Проморгавшись, он увидел над головой черную глубину ночного неба. Это было совсем не то место, куда он всегда возвращался.